Итак, мы продолжим семинар. Мы с вами закончили рассматривать линию побережья и прибрежную равнину. Этот регион меньше всего богат какими-либо событиями, и там меньше всего городов, связанных с историей Израиля. Теперь мы переходим к следующему региону. Я на карте вам его уже показывал. Это Шефела, низменность или предгорье. Сейчас я вам открою на экране. Это вот этот вот регион, который достаточно ограничен по своей протяженности. Он располагается, он как бы врезается между прибрежной равниной и центральным Нагорьем в области, где жило колено Иудина. Вот этот вот участок он занимает. Сейчас я открою вам его на другой схеме, на другой карте. Эта карта расположена в направлении на восток. Расположение этой карты, как вы видите, не на север, то есть вверху этой карты не север, а восток. Мы уже упоминали такую особенность некоторых карт на Ближнем Востоке. Это было характерно для древнего мира, но и сейчас некоторые карты удобно располагать в направлении на восток. В частности, это удобно сделать с картой низменности или предгорья. Обратите внимание, вот эта карта сделана при помощи спутниковой фотографии. То есть это не просто нарисовано картографом, но это фотография со спутника. То есть вы можете увидеть реальное расположение и реальный рельеф местности в настоящее время. Вот здесь вот более светлым цветом, светло-зеленым, вы видите, окрашена прибрежная равнина. Далее более темным таким зеленым цветом окрашена как раз предгорье или Шефела. А дальше уже более коричневое, где меньше лесов, меньше растительности. Это у нас территория Нагорья, центрального Нагорья, которое здесь у нас разделяется на Самарийское Нагорье, поскольку относится к территории Самарии. Здесь эта часть, это Иудейское Нагорье, относится к территории Иудеи. Так вот, в области Иудейского Нагорья, между Иудейским Нагорьем и прибрежной равниной, располагается особый участок местности, который получил название у иудеев Шефела, от глагола, который обозначает «идти вниз» или «быть расположенным низко». По отношению к Иудейскому Нагорью, где проживало большинство иудеев, это действительно местность лежала внизу, им нужно было спускаться в Шефелу, поэтому это низменность. Но иногда это называют также предгорьем, потому что это область перед горами, между равниной и горами. Эта область характеризуется следующими особенностями. Вы видите, что она уже достаточно гористая, то есть в ней много гор, много холмов, и она постепенно поднимается все дальше и дальше в сторону Иудейского Нагорья, то есть рельеф местности повышается в сторону гор. Однако она пронизана в поперечном направлении несколькими равнинами, несколькими долинами, а именно пятью следующими долинами. Это долина Айалон. Посмотрите, вот отсюда как бы прибрежная равнина входит сюда, вот такой вот глубокой долиной врезается. Это Айалонская долина. Она получила свое название, потому что там был город Айалон. Дальше долина Сорек. Долина Сорек, она получила свое название от слова «сорек», которое означает «виноград» или «один из сортов винограда». Кстати, говорят, самый сочный и крупный красный виноград назывался «сорек». И вот в этой долине выращивали этот виноград, но мы об этом с вами еще потом чуть-чуть поговорим. Следующая долина – это долина Эла. Эла по-еврейски – это дуб, долина дуба, иногда ее в синодальном переводе переводят. Здесь тоже располагалось несколько крупных городов, например, Геф, откуда был филистимлянин, помните, Голиаф, родом из Гефа. И вот здесь вот около города Азека, иудейского города, состоялось сражение, в котором Давид бился с с этим филистимлянином, с Голиафом. Следующая долина – это долина Гуврин, но она получила такое название, потому что там, я прошу прощения за то, что тут какие-то всплыли окна, она получила свое название уже в более позднее время из-за того, что там располагался город, который назывался Бет-Гуврин, то есть город мужчин, это арамейское название. И еще одна долина – долина Лахиш, ее здесь довольно-таки плохо видно на этой карте, но вы можете различить небольшие участки просветления. Это как раз вот так вот неровно идет эта долина, доходя до самого города Лахиш или Лахис, который и дал название данной долине. Сейчас мы с вами постараемся рассмотреть вот эти вот долины, предгорья, каждую из них по отдельности. Мы скажем о некоторых ключевых событиях, которые происходили в этой области. И вы увидите, что действительно предгорье было центром бурной жизни. Почему бурной жизни? Потому что это место, это территория, на которой сталкивались интересы иудеев и филистимлян. Что располагалось западнее предгорье? Какая часть прибрежной равнины? Филистимская долина. Здесь жили филистимляне, здесь располагались пять ключевых филистимских городов-государств, которые были объединены в такую коалицию. Над каждым городом филистимлян был свой царь, однако все эти пять царей состояли в одном союзе, союзе независимых филистимских государств, или как это сказать на современном языке. Восточнее предгорье, восточнее Шефелы располагалось Иудейское Нагорье, то есть оплот иудеев. И на предгорье, вот на этой территории, сталкивались интересы филистимлян и евреев. И поэтому постоянно в этих долинах происходила борьба. Во всех них, в любой из них могли происходить войны между филистимлянами и иудеями. И действительно, некоторые из этих долин, особенно первые три, долина Айалон, долина Сорек и долина Эла, они фигурируют в Библии несколько раз, как места войн между израильтянами и филистимлянами. Кроме того, эта местность очень важна вот почему. Проникнуть в Иудейское Нагорье просто так невозможно, из-за того, что там горы, глубокие ущелья. Но вот именно отсюда удобнее всего пройти в Иудейское Нагорье. И пути в Иудейское Нагорье, в частности, к столице Израиля, к Иерусалиму, они лежат через вот эти вот долины. По любой из этих долин начинается путь, по которому можно подняться в Иудейское Нагорье и пройти в Иерусалим. Поэтому, если какая-нибудь страна, ну, например, даже крупная империя, захочет напасть на Израиль и прийти к Иерусалиму, чтобы захватить столицу, то один из возможных путей, один из наиболее вероятных путей, будь это для ассирийцев и вавилонян с севера или для египтян с юга, это прийти вдоль берега по приморскому пути Via Maris, прийти сюда и, придя уже в Филистимскую равнину, в Филистимскую долину, начать подниматься по одной из этих дорог. Либо пройдя через Айалонскую долину, по нескольким хребтам, здесь есть хребет Бефорон, либо пройдя через долину Сорек, здесь можно подняться по некоторым тоже хребтам, которые мы позднее с вами назовем, когда будем говорить о путях передвижения в этой области, либо через долину Эла и так далее. То есть эта область очень значима, потому что, во-первых, там происходили постоянные стычки с филистимлянами, и значительная часть книг Библии, начиная от книги Судей и заканчивая книгами царств, вплоть до установления Соломонова царства. То есть времена Судей и времена Саула и времена Давида, именно вот эта территория – это постоянная война с филистимлянами, и это очень часто описывается в Библии, вот как я уже сказал, от книги Судей и заканчивая книгами царств, второй книгой царств. И помимо этого, эта территория важна как доступы или подступы к Иудейскому Нагорью, в том числе к Иерусалиму. Итак, давайте начнем разбирать вот эту территорию. Я сейчас прочитаю некоторые места, в которых фигурирует слово «Шефела». 1 Паралипоменон, 27 глава, 28 стих. «Над маслинами и смоковницами в долине, Если вы читаете синодальный перевод, то вы увидите слово «долина», вы не поймете, что речь идет о какой-то конкретной долине или о какой-то конкретной местности, вы подумаете, просто любая долина, но в еврейском языке стоит слово «шефеля», которое обозначает низменность, то есть вот эту вот территорию. И, как вы можете понять из этого стиха, что в долинах, которые врезаются в предгорье, росли растения, маслины и смоковницы. Там был центр земледелия в том числе. Поскольку в гористой местности практически невозможно выращивать растения, выращивать пшеницу, в частности, а здесь это можно было делать вот в этих долинах. Второе Паралипоменон 1.15. «Сделал царь Соломон серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах». Вот это вот выражение «низкие места» – это перевод одного еврейского слова «шефеля», то есть предгорье. То есть там тоже росли сикаморы, то есть дикие маслины. Начнем с первой долины, Аялонская долина. Какие происходят в ней события? По Аялонской долине проходит один из важнейших путей в Иудейское Нагорье. Это путь через Кириаф и Арим, а также путь на плато Вениамина через хребет Бефорон. Посмотрите, пожалуйста, на эту карту. Если мы идем по Аялонской долине, мы можем пройти всю долину, и потом начинается здесь восхождение через город Кириаф и Арим. И это восхождение через Кириаф и Арим приведет нас к Иерусалиму, который был вот здесь вот. Здесь точкой обозначен, может быть, не очень хорошо вам видно. Вот, путь через Кириаф и Арим, восхождение Кириаф и Арим лежало через Аялонскую долину. Либо можно было пройти на плато Вениамина через Аялонскую долину. Это путь через Бефорон. Вы сначала поднимаетесь через Нижний Бефорон, через Верхний Бефорон, а потом проходите Гаваон и выходите к Гиве, которая располагается уже в непосредственной близости от Иерусалима, в пределах видимости даже, вы уже видите Иерусалим. То есть вот таким вот путем тоже можно было подойти к Иерусалиму. И вот два этих пути, хребет Бефорон и хребет Кириаф и Арим, они лежали, их начало этих путей было в Аялонской долине. Поэтому, конечно же, очень часто это место становилось местом сражений. В частности, в книге Иисуса Навина, то есть даже еще раньше книги «Судей», я, чтобы усилить впечатление от значимости Шефелы и предгорья, я на этом заострю внимание, даже еще раньше, чем я до этого говорил, еще раньше, чем в книге «Судей», в книге Иисуса Навина упоминаются сражения, которые проходили в Аялонской долине. В частности, это было сражение, как вы помните, книга Иисуса Навина, 10 глава, можно открыть и посмотреть. Было сражение с амореями, то есть с одним из семитских народов, ну или с семитскими племенами, которые проживали здесь. Здесь эти цари аморейские упоминаются конкретно. Это царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Ярмутский, царь Лахисский, царь Эглонский. Вот они и все ополчение их расположились станом около Гаваона. Гаваон – это город вот здесь вот, наверху Аялонской долины, выше через хребет Бефорон. Вот здесь вот располагался Гаваон, один из городов на территории колена Вениаминова. И когда народ израильский под руководством Иисуса Навина стал воевать против этих аморейских царей, против коалиции разных царей из Ханаана, то произошло следующее. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением. Итак, в Гаваоне, вот здесь вот произошло сражение, и израильтяне поразили царей аморейских. И преследовали их по дороге к возвышенности Бефорона. Вот не совсем то впечатление возникает при чтении синодального перевода, да? Потому что к возвышенности Бефорона кажется, что они бежали вверх. Но на самом деле они бежали вниз, потому что это имеется в виду не столько возвышенность, сколько восхождение Бефорон. Восхождение, то есть дорога, ведущая наверх, по которой обычно поднимались. Но только они-то бежали сверху, наоборот, вниз по этой дороге. Вот от Гаваона, который вот здесь вот у нас располагался, они бежали в сторону Бефарона. Вот она, возвышенность Бефарона, или хребет Бефарона, может быть, точнее это передать. Верхний Бефарон, нижний Бефарон, который открывается в Аялонскую долину. И поражали их до Азека и до Македа. Города, которые тоже здесь располагаются в этой области. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Бефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Азека – это город, который располагается у нас тоже в Шефеле, но в другой ее области, вот здесь вот. То есть, по-видимому, они по хребту Бефарона спускались сюда, и потом вот какими-то путями по одной из дорог бежали в сторону Азеки. Вот здесь вот и до сих пор проходит дорога, ее можно рассмотреть, в принципе, на вот этой спутниковой фотографии. Они спустились рядом с Аялонской долиной, в Аялонскую долину, и отсюда уже побежали через эти хребты, через Вефсамис, пробежали в сторону Азеки. И Господь бросал с небес большие камни, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Аялонскую». Сейчас я покажу вам несколько фотографий из этой области. Одна из этих фотографий у вас в конспекте есть, вот эта фотография. Вы видите, что вот этот путь как раз вот в той стороне, фотография сделана в направлении примерно с юга на север, то есть в той стороне лежит Гаваон, и там начинается плато Вениамина. Мы будем с вами еще говорить об этом географическом образовании. То есть здесь мы с вами уже поднялись из Аялонской долины по хребту Бефарона, мы поднялись до плата Вениамина. И вот там он, на том плато, где располагается город Гаваон, он ближайший на этом плато будет город к нам. Вот на этой долине было сражение, и амореи бежали вот в эту сторону. Хананеи бежали вот в эту сторону по хребту налево вниз. И Господь бросал на них большие камни. Интересно, что вся почва, вся область, вот эта вот, она действительно каменистая, но в основном на ней маленькие камни, однако есть местами, лежат очень большие камни. Вы видите на этой фотографии, один человек сидит как раз вот на таком большом камне. Ну и несколько еще очень больших камней рядом. Вот я не знаю, те ли это камни, которые Господь бросал на хананеев или не те, но в любом случае таких камней здесь много. Что может описывать данное повествование в Библии? Оно может описывать какое-то землетрясение, которое чудесным образом Бог произвел именно в этот момент. Но еще более чудесным было то, что по Божьему провидению, под Его контролем, провиденциально камни падали или упали именно на бежавшее аморейское войско и не упали на израильтян. Вот это эта область. В книге Судей тоже упоминается Аялон. Кстати, я вот не помню, здесь у нас было солнце. Нет, на фотографии этого не отражено, но когда мы находились вот в этой Аялонской долине, ну и в данном случае не столько в долине уже, сколько на хребте Бефарон, но интересно, что как раз мы прибыли туда рано утром, может быть, часов в 8 или в 9 утра, и над этой долиной стояла луна. Это обычно для тех широт, луна утром очень часто видна бывает, задерживается, и вот Иисус Навин, он такие слова произнес: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Аялонскую». Это можно увидеть в течение одного дня. В книге Судей тоже упоминается Аялон. Там говорится, что амореи, то есть вот эти семитские племена, которые жили в Ханаане, они стеснили сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. Помните, я уже упоминал, что израильтяне в основном жили в гористой местности, и они не имели военного успеха поначалу, по крайней мере, вот в долинах. Амореи действительно не давали им сходить в долину, держали их запертыми в горах. Остались амореи жить на горе Херес, в Аялоне и Шаалвиме, но рука сынов Иосифовых одолела амореев, и сделались они данниками им. Во времена Саула также в одном из сражений израильтяне разбили филистимлян, и сказано, поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Аялона, и народ сильно истомился. Если посмотреть на карту, которую мы уже видели, то вы сможете сориентироваться, где Михмас. Михмас вот здесь вот располагался. Это восточная часть плата Вениамина. Если вы посмотрите на карту на экране сейчас, я показываю курсором как раз в районе Михмаса. Михмасская переправа здесь была. Мы об этом еще попозже поговорим. Значит, вот отсюда, и поражали их вплоть до Аялона, то есть они бежали сюда через все плато Вениамина по этой ровной местности, и вот сюда начали спускаться в сторону Аялона. Это первая долина, долина Аялон. Следующая долина – это долина Сорек, вторая, вот здесь вот по порядку, вы можете посмотреть на нее на карте, вот она идет, вот здесь вот долина Сорек. Там располагались многие города. Там жили, по краям этой долины жили израильтяне. И через нее тоже лежал очень важный путь в Иудейское Нагорье. Это путь через хребет Хушан. Вот здесь вот, вот этот вот хребет, который вел в сторону Иерусалима, через долину Сорек, это был уже хребет Хушан. Если из Аялона путь шел через хребет Кириафарим, ну, то есть по названию города Кириафарим, который здесь располагался, то через долину Сорек шел через хребет Хушан. Через хребет Хушан. Наиболее известные города этой долины – Цора, Эстаол, Фимнафа и Вифсамис. В этой долине проходила значительная часть деятельности Самсона. Отец его был из Цоры. Цора – это город ближе к иудейской части долины Сорек. Помните, я говорил вам, что на протяжении значительной части истории, особенно весь период судей и начало монархии Саул и Давид, постоянные были конфликты между филистимлянами и израильтянами за право обладания вот этими долинами, плодородными, очень удобными долинами. Иногда бывало так, что филистимляне завоевывали города какой-нибудь долины, потом на следующий сезон они их теряли. И вот так постоянные волны были, то в ту, то в другую сторону. Так вот, отец Самсона был из города Цора, который располагался на иудейском конце долины Сорек. И вот именно по этой долине он ходил, и чаще всего большая часть деятельности Самсона происходила в этой долине. Интересно, что в это время, во времена Самсона, вся долина Сорек практически была занята филистимлянами, только на ее самом восточном краю уже жили в безопасности иудеи. Это свидетельствует о военной и экономической слабости израильтян в тот период. Как я уже упоминал, долина Сорек получила свое название от винограда. Наиболее хороший сорт винограда – красный, крупный, большой, сочный виноград, он назывался Сорек. И там до сих пор, кстати, есть виноградники. На фотографии, которая у вас помещена в учебном конспекте, вы можете увидеть эту долину, вид на эту долину. И в этой долине расположены даже сейчас вот зеленые такие посадки, вы можете увидеть, это виноградники. И вот заметьте, деятельность Самсона проходила в долине Сорек, где рос лучший виноград. А кем был Самсон? Назареем, а это значит, что он не мог есть виноград. Он мог есть все остальное, но не мог виноград. Ну, кроме того, что иудейский закон запрещал, разумеется, закон Моисеев. Но вот он мог нормально есть, но не мог есть виноград. И лучший виноград рос в долине Сорек, в месте, где он вырос. Поэтому это показывает, что Самсон был способен проявлять силу воли, когда он этого хотел. Всю свою жизнь он рос, не употребляя винограда. Однако он не проявлял силу воли, в других случаях и в других сферах своей жизни. Сейчас я покажу вам фотографии из Бефсамиса, то есть города, который располагался в долине Сорек как раз. Вот здесь вот на... Сейчас, извиняюсь, я открою в другой программе. Вот так вот, наверное, лучше видно, да? Вот она, долина Сорек. Вот здесь вот располагаются виноградники. Это у вас та самая фотография, которая у вас размещена, кажется, или похожая фотография. Да, та самая. Вот здесь вот виноградники. Вот здесь вот раскопки. Вы видите, что откопаны части древних зданий, древних построек. Вот эти вот части древних построек, это и есть остатки древнего города Вифсамиса, Бет-Шемеш по-еврейски, или Дом Солнца. Действительно, это Дом Солнца, потому что здесь солнце светит, виноград любит солнце. Вот здесь очень хорошие условия для выращивания винограда. Вот по этой долине гулял Самсон рядом с этими виноградниками и не дотрагивался к виноградникам, к винограду не прикасался. Если я правильно сориентировался, то эта фотография сделана в направлении, значит, вот здесь вот у нас будет запад, а вот здесь вот с этого края восток. Соответственно, филистимская сторона была вот здесь, вот на западе, туда в сторону, видите, туда уходит низина, там равнинная местность. Более равнинная местность. То есть филистимляне приходили вот отсюда, с этих краев. А израильтяне жили на востоке этой долины, то есть вот в той стороне, в тех краях. А сейчас посмотрим еще какие-то фотографии. Вид теперь в другую сторону, это уже вид на жилище иудеев, то есть там где-то вот в тех краях жил, видите, какая большая долина, она здесь расширяется. В тех краях был город Цора, где жил Самсон, откуда он приходил. Тоже еще одна из фотографий, которая показывает раскопки города Вифсамиса. Но вы видите, что их не стали раскапывать, по крайней мере, на тот момент, когда мы были в Израиле. В Израиле практически на любом месте, где ни копни, какая-нибудь достопримечательность, и есть очень много мест потенциальных для археологических раскопок. На все эти места не хватает, конечно же, ни сил, ни времени, ни денег. Поэтому во многих местах ведутся предварительные раскопки, которые только обозначают границы вот этого места, чтобы его не разрушили, но оно еще долго, многие годы, может быть, десятилетия может оставаться вот в таком состоянии, не будет до конца раскопанным. Вот такие красивые колючки там растут, такие кактусы. Все. Это что касается долины Сорек. Несколько текстов из Писания. Сейчас я открою вид на эту долину. Может быть, вот так вот. И прочитаю несколько текстов из Писания, которые говорят, в которых упоминаются города этой долины. Все они связаны с деятельностью Самсона. Судьи, 13 глава. «Начал Дух Господень действовать в Самсоне, в стане Дановом, между Цорою и Эстаолом». Как вы помните, в те времена, во времена Судей, колено Данова жило еще здесь. То есть оно занимало территорию предгорья, но потом оно захочет получить другую территорию, эта территория им не понравится, может быть, из-за постоянной войны с филистимлянами или еще по каким-то другим причинам, и они уйдут на север и займут самую северную оконечность Израиля. Но пока еще во времена Самсона, во времена Судей, они проживают здесь, бок о бок с Иудеей. И вот между Цорою и Эстаолом, в стане Дановом, Дух Господень действовал в Самсоне. Судьи, то есть можно было сказать, по Дану гуляет казак молодой, вот между Цорою и Эстаолом. Судьи, 14 глава, 2 стих. «Самсон пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Если вернуться к карте, которую я вам до этого показывал, то вы увидите в долине Сорек, на западной ее оконечности, то есть на территории, которая была ближе к филистимлянам и была занята филистимлянами, был город Фимнафа. Вот именно отсюда была родом эта женщина, которую Самсон попросил взять ему в жены. Все это было в рамках одной и той же долины, долины Сорек. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев рыка идет навстречу ему». Заметьте, что в этой долине снова упоминаются виноградники. На протяжении всей долины зрел самый лучший виноград. «И вот молодой лев рыка идет навстречу ему». Львов тогда еще в Израиле было много, это сейчас они только остались в зоопарках. Мы будем часто встречаться с вами во многих местах, упоминаются львы и некоторые другие хищники. Ну и, наконец, непосредственно само название долины, долина Сорек, долина винограда, упоминается в 16 главе книги Судей. «После того полюбил Самсон одну женщину, жившую на долине Сорек, имя ей Далида». Вот, это та самая женщина, которая стала началом конца Самсона. История Судей показывает постепенную деградацию нравов израильского народа. Все больше и больше израильский народ отходит от Бога. Повторяются снова и снова витки истории, порочный круг такой. Израильтяне отступают от Бога, Господь посылает им трудности, врагов каких-то. Они, оказавшись в бедственном положении, начинают взывать к Богу, обращаются к Нему. Бог посылает им судью-избавителя, который освобождает их, но потом все возвращается на круги своя. Только с каждым кругом развращение народа становится все хуже и хуже, все больше и больше. Поэтому даже в конце книги Судей, деятельность Самсона относится уже к более позднему периоду Судей, мы видим, что даже судьи Израиля были людьми с сомнительной нравственностью. Тот же самый Самсон, через которого Бог послал военное избавление от филистимлян, но он был человеком, который имел определенные достоинства, в частности, был назареем, а значит, воздерживался от многих вещей, но был невоздержан во многих других вещах и тоже демонстрирует сомнительную нравственность. Это показывает деградацию Израиля, которая продолжалась вплоть до времен Давида, началось возрождение, духовное возрождение Израиля. Следующая долина на этой карте – это долина Эла. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту карту. Вот эта вот долина, долина Дуба. Здесь вы увидите такие города, как Геф. Это филистимский город. Кстати, обратите внимание на то, что по краям вот этих вот долин располагались города, которые можно назвать городами-крепостями. Это города, которые охраняли подступы к филистимской территории. В частности, на границе с долиной Сорек были города Фимнафа, вот этот вот город, который мы уже упоминали, и чуть ниже, ближе к филистимской равнине, располагался город Аккарон, вот здесь вот. Это тоже город-крепость, который охранял подступы дальше в центр филистимской равнины. А на границе с долиной Эла, долиной Дуба, располагался филистимский город Геф. Это тоже город-крепость, откуда был родом Голиаф. Вот здесь вот город Азека, это город-крепость иудейский, с иудейской стороны. Он охранял доступ в Иудейское Нагорье со стороны иудейской территории. В долине Эла или долина Дуба тоже через нее можно было подняться через хребет Хушан. То есть можно было как из долины Сорек пройти вот на этот хребет, верхний Хушан, так же и через долину Эла тоже вели дороги, которые шли к хребту Хушан, а через него уже в сторону Иерусалима. Так что через эту долину тоже можно было подняться в Иудейское Нагорье. Основные города этой долины – Азека, Сохо или Сокхов, Эфес-Дамим, Одолам, Кейла и Ливна. На границе с Филистимской долиной располагался город Геф, откуда был родом Голиаф, мы об этом уже сказали. И вот сражение между Давидом и Голиафом упоминается в первой книге царств, 17 глава, 1 стих. «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Эфес-Даммиме». Вы можете увидеть вот в этой долине, в долине Ила, города Сокхов, вот здесь вот он, и Азека, вот с этой стороны, между Сакхофом и Азекой в долине Ила, в Эфес-Даммиме. То есть филистимляне, скорее всего, были ближе вот в эту сторону, ближе к Азеке. То есть, скорее всего, в этот момент они уже город Азеку, который был крепостью иудеев, они уже захватили, завоевали, и они шли дальше. А израильтяне стояли дальше за Сокхофом. Сейчас я покажу вам несколько фотографий из этой области. Сначала покажу вам фотографии из... Так, опять не тут. Фотографии из Азеки. И вы посмотрите... Вы сможете посмотреть на долину Эла со стороны самой Азеки. Вот сейчас мы находимся на вершине холма, на котором располагался древний город Азека. Вот это вот все холм, вот это вот холм, на котором располагается Азека. Или Азек в синодальном переводе. Вот, вот это вот, вы видите, что он не раскопан, этот холм. Он не подвергся еще пока раскопкам, хотя это был довольно большой город, и наверняка раскопки в нем могут быть очень интересными, но просто недостаточно для этого сил, недостаточно времени, я вам уже говорил об этом. Раскопки обычно длятся в Израиле сезонами, потому что во время зимы, во время периода ливней, дождей, копать практически невозможно. Но представьте себе, когда льет дождь, вся эта земля размывается, вы в грязи, ничего не видно, невозможно аккуратно копать, все то, что вы только что раскопали, с верхних слоев заливается опять грязью, в общем, невозможно это делать. Поэтому раскопки в Израиле идут только в летний период. И даже в летний период, как правило, один археологический сезон длится не больше 3 месяцев. Чаще всего раскопки идут по 3 месяца. И вот за то, сколько успевают раскопать за 3 месяца, это очень немного. Для того, чтобы раскопки шли хорошо, правильно, по-научному, с хорошим последовательным описанием всех находок, аккуратно, требуется очень много времени. Раскопки идут не лопатой, как вы знаете, раскопки идут, ну, сначала, конечно, лопатой, верхний слой они чуть-чуть начинают копать. Экскаватор, да, совсем не применяется. Раскопки идут при помощи щеточек и зубочисток. То есть, как только натыкается лопата на какой-то твердый предмет, начинают раскапывать руками, и дальше уже очень аккуратно, осторожно, даже не руками, а щеточками и зубочистками, начинают работать уже опытные археологи, которые знают, что можно, чего нельзя делать. Потом это все тщательно записывается, фотографируется на месте, еще вдобавок фотографии зарисовки делаются в журнале, для того, чтобы случайно фотография не стерлась, не попала в какое-нибудь магнитное поле, и навсегда не потеряли вы этот экспонат, ведутся зарисовки в журнале, потом все это каталогизируется тщательно, направляется на дополнительные экспертизы, это очень медленный процесс, вот. Так что я вам скажу про один город, например. Такая информация, ее приводит известный профессор, специалист по древней истории, археологии Эдвин Ямаучи. Он пишет, что если бы раскопки Хацора, мы с вами дойдем еще до этого города, крупный город, если бы раскопки Хацора шли, продолжались с той же скоростью, с которой шли до этого, то есть определенное количество квадратных метров в год, то на то, чтобы раскопать полностью территорию Хацора, ушло бы 800 лет. То есть вот теми темпами, которые сейчас его раскапывали, раскапывают, если теми же темпами будут продолжаться раскопки, то чтобы полностью охватить территорию этого города, нужно 800 лет. Поэтому вы можете себе представить, что Археология – это наука важная, но ее возможности весьма ограничены. И количество информации, которой мы обладаем со стороны археологических раскопок, мизерное. Это считанные проценты. Кто-то подсчитал, приблизительный, конечно, подсчет сделал, что из всех потенциально возможных источников информации сохранилась лишь небольшая часть. Из тех, которые сохранились, лишь небольшая часть была обнаружена, ну, что обнаружена в том смысле, что найдено место, где нужно что-то копать. Не все места для раскопок найдены. Есть многие места, которые остаются под поверхностью, никто не знает, что здесь нужно копать на самом деле, что там что-то интересное. Потом из всех вот этих мест, которые найдены, лишь небольшая часть раскопана реально. Как я уже сказал, раскопки идут медленными темпами. Из всех мест, которые уже раскопаны, далеко не все описаны и опубликованы. Очень небольшая часть, примерно 50% только раскопок публикуется, а иногда и того меньше. И многие, вот сотрудники Британского музея, к примеру, говорят, что там у них огромные архивы, это ящики с клинописными табличками. Вот, но расшифровывать клинописные таблички, просто расшифровывать клинопись оригинальную, не адаптированную в учебных целях уже известные расшифрованные таблички, а вот работать с оригинальной клинописью могут во всем мире. Знаете, сколько миллионов человек? Оценивают вот, количество человек, которые могут работать с клинописью, примерно в 20 человек во всем мире. 20 человек достаточно квалифицированы, чтобы расшифровывать вот, свежие эти клинописные таблички. Ну вот, что говорят, это тоже очень длительный процесс расшифровки этих документов. Так вот, сотрудники Британского музея говорят, в любом из этих ящичков может лежать открытие, которое перевернет наше представление о каких-то вопросах истории. Мы только не знаем, с какого ящичка начинать. Действительно. В общем, в конечном итоге мы с вами обладаем, как посчитал этот человек, лишь 600-тысячными от всей возможной информации, фактической информации, приблизительно, по приблизительным подсчетам. Так что возможности археологии ограничены, и вот наличие такого большого холма, на котором располагался один из крупнейших городов Израиля, город-крепость Азека, то, что этот холм совершенно еще не раскопан, по крайней мере, к 2008 году там даже не начались раскопки, вот это лишний раз свидетельствует о том, как мало мы все-таки еще пока что нашли информации. Теперь мы смотрим со стороны вот этого холма Азеки, на котором располагалась крепость, на долину Эла. Вы видите вот эту вот большую долину, а здесь она изгибается. Если посмотреть на вот эту вот карту, вы можете увидеть вот этот город Азека, вот здесь вот, посмотрите, да? Вот этот вот изгиб, точнее, наверное, вот так вот, да? Вот этот вот изгиб мы с вами наблюдаем. Вот этот вот изгиб, я не знаю, видно вам немножечко? Вот этот изгиб мы с вами наблюдаем. То есть, если филистимляне остановились между Сакхофом и Азекой, то есть вот в этой стороне, это у нас должно быть справа на фотографии. Сейчас мы это увидим. Итак, мы смотрим с холма Азеки на долину, которая вот в этом направлении идет. Значит, филистимляне должны быть справа по этой долине, между Сохо, город, или Сакхов, в синодальном переводе, то есть вот там он где-то, и Азекой. То есть, скорее всего, войска филистимлян, они остановились где-то вон там, в той стороне. И сейчас на следующих фотографиях мы еще посмотрим на эту долину, вот поближе, приближение этой долины, в более близком приближении. Вот здесь вот за этим холмом видна точка расположения, вот там вот примерно располагались войска филистимлян. Вот именно здесь. Если точнее. И еще ближе. Вот еще несколько видов на эту долину. И теперь я открою другую другую фотографию, другой набор фотографий. Мы с вами спустимся в долину Эла, в долину Дуба, и посмотрим на ручей, который лег, который пролегал вот в этой долине. Помните рассказ о Давиде и Голиафе? Вы помните, что он подошел к ручью, набрал 5 камней, выбрал их из ручья, набрал их в свою сумку, взял свою прощу и вот с этой прощой отправился против Голиафа. Но прежде чем мы это сделаем, мне бы хотелось показать вам, мы спустимся сейчас в долину Эла, и мы посмотрим на несколько интересных фотографий. Мне бы хотелось кое-что проиллюстрировать. Мы с вами пойдем по полю, вдоль поля, к ручью Эла. Этот ручей будет располагаться, кстати, может быть, стоило открыть его на предыдущих фотографиях тоже, чтобы показать вам, где этот ручей проходит, чтобы вам легче было его увидеть. Сейчас еще раз я вернусь к фотографии этой долины. Вот. Вдоль вот этой горы, практически обтекая всю вот эту вот гору, идет ручей Эла, ручей Дуба. И сама эта долина называется долина Дуба. Мы сейчас спустимся с вами вниз, вот в эту сторону, вот в этой части дороги мы с вами будем стоять, вот на этом поле. И вот здесь вот, то есть с обратной стороны данной горы, вот с той стороны, да, мы подойдем к ручью Эла. Вот. Но, как я вам и обещал, перед тем, как мы подойдем, собственно, к ручью, вот мы стоим сейчас на этом поле, ручей Эла вот здесь вот та гора, а вот здесь вот холм, на котором располагался город Азека. Вот этот вот холм, на котором располагался Азека. Видите, высокий холм, на вершине его, если были стояли стены крепости, то это была крепость практически неприступная. Сейчас мне хотелось бы вам показать кое-что интересное. Посмотрите, мы стоим на краю поля, и раз уж мы на краю поля, надо эту иллюстрацию привести. Вот здесь вот стоит, вот здесь вот проходит дорога, которая идет вдоль поля, по которой люди ходят. Потом после дороги начинаются камни, после камней такой вот чертополох, и потом уже идет земля. Идет поле с пшеницей. Это в точности соответствует той последовательности, которую мы находим в притче Иисуса Христа о сеятеле и семени. Помните, он говорит, когда вышел сеятель сеять. И иное семя упало при дороге, где прилетели птицы и поклевали его. Вот оно на дороге упало. Здесь почва совершенно твердая. Сюда ничто не проникает, никакие семена, она не распаханная, поэтому только это семя остается для птиц. Потом иное упало в места каменистые. Вот здесь вот камни, вы увидите, каменистая почва на краю поля. И быстро дало всходы, так как земля мелкая, дала быстро всходы, но не имея корня, увяло. Иное выросло там, где тернии. Взошло тернии и заглушило его. Вот они, тернии, которые растут как раз на краю поля. И потом иное упало на добрую почву и принесло плод в 100, в 60, в 30 крат. Да? Вот это очень хорошо соответствует как раз реальному положению вещей. Скорее всего, когда Христос рассказывал эту притчу, он не просто выдумывал разные виды почвы, он мог стоять на краю поля и просто прямо на месте им показывать рукой, что вот смотрите, вот дорога, каменистые места, тернии, и вот нормальная почва. А вот теперь мы подошли вот к этой горе, которую я вам до этого показывал, вдоль которой течет ручей. И вот он, этот ручей. Вас ничто не поражает? А где ручей-то? Да? Что нам нужно знать об Израиле, чтобы понять, где ручей? Климат. А? Да, нужно знать о климате Израиля. Дело в том, что эти ручьи, они наполняются, ручьи и реки, о которых говорит Писание в Израиле, почти все, кроме нескольких всего постоянных рек, это в основном сезонные ручьи и сезонные реки, поэтому они наполняются водой только в сезон дождей. Когда пойдут дожди, тогда все эти воды будут собираться с этих гор и будут течь по вот этому вот руслу, и тогда этот ручей наполнится водой и зажурчит. Вот. Скорее всего, битва израильтян с филистимлянами была в начале лета, может быть, весной, то есть когда только-только дожди прекратились, но еще пока эти ручьи были наполнены водою. И тогда Давид подошел к этому ручью, а может быть, уже вода иссякла, это не столь важно. Самое главное, что здесь вода протекает регулярно. Если она тут регулярно протекает, то значит камни постоянно обтачиваются, бурные реки несут эти камни, они обтачиваются, становятся гладкими и круглыми. И как раз в ручье и удобно набрать камней. Для пращи нужны гладкие и круглые камни. Именно такие камни, где еще их искать, как не вот в таком вот ручье. Вот здесь наш экскурсовод, кстати, археолог и специалист по географии, истории Израиля, который жил в Израиле 24 года. Вот он нам рассказывает о том, как происходили эти события, и показывает, как пользоваться пращой. Вы видите, что у него в руках такая вот импровизированная праща. Что из себя представляла праща? Я думаю, интересно об этом сказать. Праща представляет собой такую вот небольшую либо кожаную заплаточку, либо иногда из шерсти плетеную заплаточку. И с обеих сторон к ней привязаны веревки или кожаные шнуры. И на одном из этих шнуров или на одной из этих веревок сделано кольцо, завязано кольцо. И это кольцо надевается на палец, то есть оно никуда не слетит. У вас один конец уже всегда фиксирован, а другой конец... А на нем ничего нет, он просто свободно вот, мотается, и его берут в руки, между пальцами зажимают. Так что получается, что один конец пращи, он у вас закреплен на пальце и никуда не слетит, даже если вы пращу отпустите. А другой конец, вы его держите пальцами и можете либо держать, либо отпустить. И вот в эту пращу вы кладете камень и начинаете раскручивать. Вот. Вы существовали, вообще сейчас мы точно не знаем, как именно пользовались пращой, хотя на некоторых рисунках древних сохранились изображения пращников, которые позволяют нам сделать предположение о том, как раскручивалась праща. В основном пращники изображаются с поднятой рукой. Из этого делают некоторый вывод, практически все пращники на рисунках изображены с поднятыми руками. Из этого некоторые делают вывод, что пращу раскручивали над головой вот таким вот образом. Но в чем проблема? Проблема в том, что если вы раскручиваете пращу вот таким вот образом, то есть по горизонтали над головой, то очень сложно куда-то попасть. Представьте себе, насколько точно надо отпустить этот камень, чтобы он полетел в нужном направлении. Может быть, конечно, были умельцы, которые могли это делать, но предполагают, что вполне возможно праща раскручивалась в вертикальном направлении, то есть вот таким вот образом. И вот когда она раскручивалась так, то у вас одна плоскость уже очень точно определена, и уже легче сориентироваться, как бы есть некая разбежка, которая дает вам возможность ошибки. Но в то же самое время сторонники раскручивания пращи в горизонтальном направлении утверждают, что такое ускорение, если вы в вертикальном направлении раскручиваете пращу, оно будет меньше и не будет эффективным в бою, а для наибольшей силы будет обладать такое метание камня, когда вы раскручиваете пращу над головой. Видите, какие дебри научных дебатов идут в мире среди историков и археологов по поводу владения пращой. То есть вот научные дебаты касаются даже таких вопросов простых и бытовых, как в каком направлении раскручивалась праща. И есть сторонники и того, и другого мнения. Но вот наш преподаватель, он был сторонником того мнения, что праща раскручивалась в вертикальном направлении, поскольку это более точная стрельба. Вот такие вот камни. Такие вот камни берутся. Правда, сейчас уже камней в этом ручье не осталось. Потому что каждая туристическая группа, которая обязательно, скорее всего, приезжает примерно вот к этому месту на ручье, находящемуся рядом с дорогой, все-таки лень идти очень далеко. Вот. И каждый обязательно берет с собой пращу, рассказывает эту историю о Давиде и Голиафе, показывает, как пользоваться пращой, и берет несколько камней для того, чтобы сначала самому метнуть, а потом дать туристам возможность в этом поупражняться. Поэтому нам пришлось долго потратить времени, много потратить времени, чтобы найти камни, хотя бы отдаленно напоминающие круглые очертания. Вот такие вот камни вы видите на этих фотографиях. И вот у нас история с Давидом и Голиафом. Это у нас Голиаф, такой большой и высокий, он идет с мечом. А вот здесь вот Давид, и вот Давид раскручивает свою прощу. Давид, видите, маленький такой, прощеватый, ну, с прощой в смысле. Вот. И вот Давид метает свой камень, камень попадает в лоб Голиафу, Голиаф падает, бум. Вот, Давид торжествующе стоит над ним, а потом Давид берет меч самого Голиафа и отрубает голову мечом самого же Голиафа. Вот здесь я упражняюсь в метании камня из пращи. Полетел далеко, но не очень точно. Попал куда-то, в поле попал. Здесь мы от ручья смотрим обратно, в обратную сторону на холм Азеки. Вот здесь, вот на этом холме располагалась, просто еще раз вам показать, крепость, на которой располагалась крепость, город Азека, город-крепость иудейский. Есть ли вопросы до сих пор? Нет вопросов, и это очень хорошо, потому что время у нас как раз 12:30, а это время заветное. География географией. А, обед по расписанию, да?